Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Борис Юлин. Борис, приветствую.
Приветствую.
Многих крайне волнует тема Украины. Вот что тебе видится в том, что там сейчас происходит в городе Киеве, например?
Ну, там происходят очень интересные вещи. Там, например, назначен новый кабинет министров.
Так.
Он выглядит просто потрясающе. То есть, в стране, где есть 40 миллионов жителей, выбрать оказалось не из кого, поэтому срочно всякой шушеры понавезли из-за границы. Кого-то из Грузии, кого-то из Прибалтики, парочку из Америки.
Я так понимаю, что Грузия, Прибалтика – это самые успешные страны, где проживают особо четкие экономические деятели.
Да? Ну, разумеется, они же добились больших успехов, чем Украина. Например, из Прибалтийских республик сбежало примерно почти по половине населения из каждой.
Это результат экономических реформ.
Да, Грузия успешно проиграла развязанную ей же войну и, собственно говоря, тоже несколько пострадала демографически. Украина пострадала меньше. Видно, недостаточно опытные министры были.
Ну, я так понимаю, что это, видимо, и есть конечная цель, потому что пока я слушал эти вопли, подскачки на Майдане, где они орали о том, что они хотят в Европу, то главная мечта была при вступлении в Европу умчаться на работу в Европу, а не хорошей жизнью внутри Украины.
Ну, здесь их Европа подвела.
Мигом убежать в Европу и там трудиться сантехниками.
Дело в том, что им мечта. Европа визы-то все равно, ну, безвизовый режим все равно не ввела.
Но мечта-то была про это именно.
Ну, да.
Ну, а поскольку из Прибалтики уже по половине населения убежало, то это, наверное, именно те люди, которые
да.
нужны.
И опять же, Прибалтика уже в НАТО. Так вот, кроме того, там вот из Америки там дамочку выписали, она бывшая сотрудница Госдепа.
Так.
То есть, тоже явно хорошие связи. То есть, есть кому обратиться, там попросить. Может
проводить,
быть, даже через ПСАКи привет передать по телевизору.
Проводить правильную политику.
Да. Так вот, то есть, выборы вот этих вот министров, они проходили интересно. То есть, сначала представители в Раде, свободные, избранные депутаты, говорили абсолютно правильные вещи. Даже Ляшко говорил правильные вещи. Они говорили о чем? Что, во-первых, нельзя принимать министров списком. То есть, нужно обсудить каждую кандидатуру, потому что ну, это решается судьба страны. Это же министры, они управляют страной. И сказали, что они не допустят голосования списком.
Угу.
Дальше. Без обсуждения кандидатур они не готовы были вообще принимать их министров. Кроме того, они подняли тот же вопрос, о котором я говорил. Неужели в стране, где 40 миллионов жителей, нельзя найти достойных людей, нужно привозить вот этих вот людей из-за границы, которые за 2 часа до заседания Верховной Рады получают украинское гражданство указом президента?
Так
вот. То есть, тоже вызвало недоумение. То есть, говорили правильные вещи, выступали с трибуны, все было здорово, все было хорошо. Но потом было объявлено голосование. И вот десяток человек выступил со словами вот, лидеров фракций и так далее, видных политиков, что не допустим, только индивидуальное обсуждение, все, вот, мол, будем выяснять так, там должны там, украинцы управлять. Голосование. Все за, один против.
Кто это был? Ляшко?
Не знаю, кто это был, но против оказался один.
Отлично.
Хотя,
линия партии изменилась.
Говорю, хотя груди броситься на абразуру были готовы очень многие. Так вот, это вот, во-первых, Верховная Рада сильно порадовала украинцев. Во-вторых, новый кабинет министров. Кроме того, там новые направления деятельности открываются. То есть, там вице-премьер будет заниматься пропагандой.
Министерство правды.
Министерство пропаганды. Ну, скажем так, Геббельса у них нету, но министерство под него уже есть. Геббельса будут искать во всем мире. Должность уже там назначена, но явно на Геббельса не тянет.
Ну, Тымчук какой-нибудь вполне сгодится, наверное.
Да там из этих, по-моему, из иностранцев.
Эти не потянут, нет. Такую ответственную должность по брехне и пропаганде не потянут.
Так нет, врать-то нужно не только вдохновенно, как на Украине умеют, но еще и талантливо. А когда начинают рассказывать о том, что типа русские 200 дивизий вторглись на Донбасс и применили там ядерное оружие,
ну, кстати,
Геббельс был умнее.
Вот они все время заявляют, что они воюют с российскими войсками. Объясни на пальцах. А как между такими странами, там ядерная держава на кого-то напала? какие действия сопровождаться должны начало войны?
Вот если действия война... могут быть самые разные. Например, ядерная держава Соединенные Штаты воевала с бедным маленьким Вьетнамом.
Так.
Так вот, здесь речь немного о другом. На Украине постоянно проходят мобилизации. У нас про мобилизации никто не слышал. У нас даже офицеров из отпусков не отзывают. На Донбассе присутствует большая куча народа. Но российских военных там зафиксировали пока что только одну БМД, которую поймали украинцы боевую машину десанта, на которой сидело одно отделение бойцов. При этом они сидели без боекомплекта, но с документами.
Угу. Это в то время, как украинские подразделения в полном составе перебегали на территорию России, дабы избежать...
А потом, подлечившись, подкормившись, возвращались обратно.
Да, с рассказами о том, как тяжко им там было.
Да. Ну да, то есть одно БМД как-то на это не тянет. На большое, мощное вооруженное вмешательство на 100-500 дивизий. Так вот, кроме того, на границе вот, с Украиной находятся наблюдатели ОБСЕ. Им даже разрешили гонять свои беспилотники. Представить, что незаметно может преодолеть вот эту вот как бы границу от наблюдателей ОБСЕ хотя бы одна дивизия, довольно тяжело. Представить, что наблюдатели ОБСЕ сочувствуют России, еще тяжелее. То есть это как-то организация такая, в пророссийских настроениях не была замечена тупо ни разу. Так вот, ну вот Украина воюет с Россией, но при этом покупает у нее газ, притом за бесплатно. Почему, кстати, наши поставляют газ, так сказать, когда Украина не погасила еще прежние долги, непонятно, потому что, конечно, не будут этого делать. Но поставляют. Добрые, наверное, очень.
По всей видимости, какие-то подковерные решения происходят постоянно.
Так вот, то есть, посол украинский от нас не отозван, наш с Украины не отозван, никто о войне не объявлял, но при этом 100-500 дивизий воюют с украинскими... вооруженными силами, неся потери 20-1 по украинским данным.
Ну. А сколько у них по разным подсчетам, сколько на данный момент погибло со стороны вооруженных сил Украины?
Ой, там цифры самые разные гуляют. Нет потерь, они уже не говорят, но от 1000 с небольшим до 1020 гуляют у них данные цифры. А вот про Россию они пишут, что у нас уже здесь призывают стариков и детей, потому что не осталось уже людей.
Мы с тобой на очереди, я считаю.
Да. Ну, они тут сообщили, например, недавно, вот опять же, смотрел просто украинские новости. ТСН, по-моему, там. ТСН, УА, что такое. И там было упоминание о бунте солдатских матерей в Ростове-на-Дону. О том, что этот бунт был подавлен спецназом, и что порядка 300 человек там погибло. Я позвонил своему другу в Ростов-на-Дону. Ну, как, не позвонил, по скайпу связался. Сказал, ты знаешь, у вас такое-то происходит. Он, о, блин, а я-то вообще не в курсе, все спокойно, так сказать, в общественном транспорте вот идет. Как? Я говорю, ничего такого нет? Он говорит, нет, не может быть. Украинские средства массовой информации сообщили из достоверных источников. У них даже фотографии есть бабки с автоматом.
Эти не обманут.
Да. То есть, вот у них вот как-то так вот, как с другой планеты. Они воспринимают действительность, но они с нами воюют.
И как на данный момент там вот скоплена группировка на границе с ЛНР, ДНР, танки какие-то свежие привезли туда.
Ну да, там они, по-моему, конголезский заказ, который был. Вот. Дело в том, что на Украине военная промышленность работала, в принципе, как у нас, только еще хуже. То есть, основные заказы шли за границу. Но у нас, так сказать, вроде бы самое новое, самое лучшее, так вот в какой-то мере предлагалось за рубеж, а у них... Вообще, все шло за рубеж. Поэтому сейчас они там типа бронетранспортеры для Таиланда, танки для Конго. Там, ну, вот, те бронетранспортеры, от которых отказался Ирак из-за того, что у них там трещина в броне и так далее. Все это забирается в ВСУ под обещание когда-нибудь потом заплатить. Тоже такая занятная картина.
Ну, там тоже...
Никто ни за что не платит.
Да.
Там даже вообще интересно идет. То есть, боевые действия финансируются, в принципе, в какой-то мере помощью Запада. Но... На место все равно не доходит. Вот такая занятная картина.
В смысле, не платят участникам?
Ну да, участники бунтуют, кричат, что устроят новый Майдан, Майдан скинут и нынешнюю власть. Но пока у них это особо не получается. То есть, ситуация какая? Все кричат, где деньги, Зин. То есть какие-то деньги капают, но куда они капают, никто не нашел.
Ничему неведомо, да. А что происходит с другой стороны, на стороне Донецка, Луганска?
Там происходит, ну, скажем так, тоже достаточно печальная вещь в каком плане. Единого командования там нету.
Государственное. Единого командования и Донецком, и Луганском, или Донецком, Луганском. Какого единого командования?
Да ни в каком варианте нету.
Не так, не так.
Есть полевые командиры, которые командуют сами. Угу. Степень самостоятельности у них большая. Прямого начальства, которому бы все подчинялись, нету ни в Донецке, ни в Луганске. То есть есть, которым подчиняются в принципе. Ну, в принципе, это и батальон Нацгвардии, они Авакову подчиняются. Правда, они грозятся его повесить, но вроде бы подчиняются. То есть здесь картина даже хуже, чем в ВСУ с единоначалием. То есть хуже, чем у украинцев.
Что же Россия, которая, как известно, украинцам, что же Россия, которая всем этим руководит, не может навести порядок?
Видно, прислали всех, вот 100-500 дивизий, но командиров забыли. Но
кроме генералов.
Да, генералов нет. С этим плохо. Так вот, второй момент, который там достаточно неприятен. Государственное строительство Донецкий и Луганский тоже особо не наблюдается. То есть, например, украинские, ну как, украинское Министерство финансов отчиталось о том, что оно с Донецкой и Луганской области собрало всего лишь 80% запланированных налогов. Угу. То есть меньше, чем собирались. То есть налоги с Донецка и Луганска по-прежнему идут в Киев. Ну, потому что там инкассация за все там сделки и так далее, они идут через Киев автоматически, там это вот.
Они же им отрезали там эти пенсионные, зарплаты.
Нет,
там
что-то. Получается очень занятная картина. Донецк и Луганск сейчас стали более прибыльными для Украины, чем раньше. То есть раньше с них получали налоги, но на них шла социалка. А сейчас социалка не идет, а налоги все равно забирают.
А кто это такое делает? Это местное руководство?
Так местное руководство не контролирует эту систему. Дело в том, что там все идет расчеты в гривнах, угу. И они идут через Нацбанк Украины. То есть кто-то платит луганскому предприятию, угу. Платеж все равно проходит через Киев. Инкассация проходит там. И, собственно говоря, налог ушел в киевскую казну. То есть то, что власти ДНР, ЛНР заявляли, что налоги будут платиться теперь у них, угу. Оно все равно не работает. Угу, угу. Поэтому, допустим, взять социалку на себя они не могут, а Киев не хочет. Ну и, собственно говоря, киевские власти в данном случае ведут себя как конкретные грабители, то есть налоги собирают, а обязательства правительства не выполняют.
Заявляя, что это их граждане, это их земля, это
нет, когда собирают налоги, они заявляют, что это их граждане.
Да, да, да.
А когда они доходит время, чтобы этим гражданам заплатить, допустим, какую-то медицину, пенсии и так далее, это сразу сепаратисты. То есть налоги граждане, а так сепаратисты. Очень хорошая и выгодная позиция.
Молодцы.
Да, тоже позволяет немножко латать дыры в бюджете. Чуть-чуть.
Ну, а с этой стороны, то есть, мы неоднократно слышали разговоры о походе на Киев. Поход на Киев-то намечается, нет? По снегу, по весне, летом, когда?
Ну, как? Частью командиров намечается. Но так. Часть командиров – это не все силы, это ясно, что поход не пойдут. А единого такого порыва идти на Киев нет. То есть, некоторые собираются типа того, главное сейчас нам отстоять вот эту, там, войну выиграть. Как собираются выиграть войну одной обороны, я не представляю. Как собираются сделать так, чтобы война быстро закончилась, тоже не представляю. То есть, как мы смотрим на примере, допустим, той же самой Биафры, Дарфура, в конце концов, Европы, Боснии. Угу. Такие конфликты могут длиться и 10 лет, и 15 лет. То есть это может длиться очень долго. Но вот сейчас пока что вот мы видим, какой конфликт вот, зависший. То есть ничего особого не происходит, но продолжают стрелять, продолжают убивать людей. При этом цели сторон обеих, они становятся постепенно какими-то все более размытыми.
А всех интересует ситуация с аэропортом. Что там происходит в аэропорту? Почему его не могут взять, не могут отбить? Все, что это за метание? Зачем он кому нужен вообще?
Ну, аэропорт нужен на самом деле для того, чтобы можно было использовать его...
Как аэропорт?
Как аэропорт, как транспортный узел. Угу. И для того, чтобы противная сторона не могла его использовать как аэропорт.
Неужели используют при такой интенсивности конфликта?
Нет, так как там сейчас идет ситуация такая, что большую часть всего, что вокруг аэропорта и поверхность, так сказать, контролируют ополченцы, а ну, ее не могут никак использовать по назначению ВСУ, а так как ВСУ контролирует там подземные коммуникации и так далее, сидит в отдельных местах отстреливается, его не могут использовать ополченцы. То есть он сейчас пока не годится для использования никого. Поэтому за него, собственно говоря, так вот и рубится. Но опять же рубятся как? Именно участие больших сил с чьей-либо стороны в боях за аэропорт особого нет. То есть было, сейчас закончилось. Сейчас там идет то, что вот называется какой-то вот... Пытаются объявить, что вот сейчас действует перемирие, режим прекращения огня, но стреляют.
Ну, то есть, исходя из всего вышесказанного, ситуация не имеет с Крымом ничего общего. И даже в перспективе, судя по всему, с Крымом ничего общего иметь не будет.
В Крыму удалось получить именно прямую поддержку, активную поддержку большей части населения. Но для этого нужно на народ смело опираться. Угу. Сейчас, допустим, ДНР, ЛНР, вот кроме как вот, мозговой, по-моему, никто на народ опираться даже не пытается. Изобразили вот эти вот выборы в парламент. Вот какое они имеют отношение к народу?
В военное время мне выборы непонятны.
Так вот, осуществляет какое-то непонятное госстроительство непонятными людьми, которое идет куцая и опять же не имеет отношения к народу. Поэтому народ большей частью на Донбассе, хотя сейчас он уже люто ненавидит украинских фашистов, но большей частью он все равно сидит и выжидает. Смотрит, что дальше будет. Поэтому сейчас получается какая вещь, что в ополчении участвуют активно в каком-то вот этом госстроительстве на Донбассе. Ну, может, процент где-то населения.
Сильно.
Для примера, вот если сравнить, в одном городе Парижа, где население было в то время примерно раз в 10 меньше, чем население ДНР и ЛНР вместе взятых, во время Парижской коммуны. Силы Парижской коммуны вооруженные насчитывали 100 тысяч человек. То есть большая часть мужского населения Парижа. То есть если борешься за народ, нужно не только его защищать и так далее, его интересы, но нужно прямо его привлекать к власти, прямо на него опираться. Ну хотя бы советы те же самые организовать, или коммуны, или не знаю, любую форму народного самоуправления. Но этого же нету.
Это неинтересно народу или организаторов нет?
Организаторов нету, и это неинтересно, как я понял, не нашим, вот угу. У нас здесь, угу. Не, тем более это совершенно неинтересно украинским властям. А учитывая, что там конфликт, в принципе, как бы имеет с обеих сторон внешнюю поддержку, угу. И вот те, кто поддерживает с обеих сторон, особо вот в этом не заинтересованы, то пока все зависит от жителей, собственно говоря, Донецка и Луганска. То есть, пока, либо сами самоорганизуются, либо будут смотреть, какими дальше рулят.
Какие видишь ближайшие перспективы?
К сожалению, я сейчас вижу, как ближайшую перспективу, это вот некоторый вот этот вот загон конфликта в латентную форму. То есть, типа, что вот постоянно противостояние, постоянно стреляют. То есть, фактически превращение в Приднестровье, но только с постоянной стрельбой.
Печально.
Печально. Людей жалко.
Вот такие вот расклады, дорогие друзья. На сегодня все. До новых встреч.